Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня 23 января 2025 года. Меня зовут Яков Файн. Нахожусь я во Франции, ski resort, и рад вас приветствовать на прямом эфире. На прямом эфире, где, надеюсь, вы соберетесь и будете общаться со мной, и спорить, и комментировать. По крайней мере, какое-то количество комментариев у меня уже есть, которые я тоже прокомментирую. Правило на канале очень простое. Оставляйте 100 лайков, я записываю следующий выпуск. Не оставляйте, не записываю. Вот такие дела. Вот такие дела. Канал дружественный, дилетантский. Ну, разговариваем о всем, что приходит в голову. И вам тоже я это рекомендую. Ламповый, теплый, интерактивный канал. Начинаем. Итак, вот уже люди задают вопросы. И порядный гість пише: «Вітаю, Якове. Оскільки вже в Європі, чи не плануєте відвідати Україну? Київ або Львів?» Ні, не планую відвідати Україну. Тим більше, що Європа огромна. Європа – це ж не то, що прямо рядышком совсем. Ні, не планую. І так, давайте поговоримо на якісь спочатку для розмінки наші теми, а потім поговоримо, звісно ж, про Трампа, про те, що він видав в плане войны, и посмотрим. Вот мне нравится, вот только я начал говорить, обратите внимание, люди, которые сидят в чатике, смотрят. У меня уже есть... А, уже изменили. Изменили. Ладно, не буду говорить тогда, что хотел сказать. Окей. Потом поговорим о Трампе, естественно, что он там... Какие у него есть мысли по поводу прекращения войны. Мысли, сразу скажу, как минимум странные. Но пока давайте не спешить события, не торопить события. И я отвечу на некоторые комментарии, которые вы оставляли вчера или чуть раньше. Ну вот, например, мистер Крюк писал: «Прошло 4 месяца, как нет моего отца. 8 лет он боролся с онкологией. Прошел 93 курса химиотерапии». Это, конечно, это само по себе подвиг, что ваш просто столько выдержал этого всего. Да, и боролся с онкологией. Благодарю момент, когда задал себе вопрос: имея удаленную работу, какие плюсы я получаю от жизни в большом городе, в кавычках. В итоге с женой и сыном мы вернулись в наш райцентр, и я провел последний год рядом с отцом. Последние месяцы я записывал на диктофон наши с ним ежедневные беседы ни о чем. Сейчас эти записи стали для меня одними из самых ценных. Когда-нибудь нас всех не станет, но ваш канал будет отличным напоминанием о вас, для ваших близких, напоминанием о вас в моменте истории. Задумались ли вы когда-нибудь о таком назначении ваших стримов?» Ну, задумывался, несомненно. Конечно же, меня слишком много в интернете. И когда меня не станет, я не думаю, что прям все рванутся, родственники и близкие, и друзья, пересматривать мои видео. Но, тем не менее, какая-то память есть. Я, если честно, я предлагал нескольким приятелям своим. У меня хорошие приятели, очень даже. Они прожили серьезную жизнь. Многим из них уже за 70 лет. Они приехали сюда, в эту Америку. Они не программисты. Сюрприз, сюрприз. Ну, а кто-то, да, программист. Сделали свою карьеру, живут хорошо, материально обеспечены. Enjoy at life в Америке. У многих из них есть дети, внуки, те тоже enjoy life и так далее. И я неоднократно предлагал, ну, по крайней мере, нескольким из них, говорил: именно вот это то, что вы пишете. Я говорил: давай я у тебя возьму интервью. Мы с ними разговариваем, они мне рассказывают свой опыт жизненной истории, где они бывали, как и что. И я считаю, что это ценно вообще послушать людей, которые опытные, и, с моей точки зрения, очень успешно построили жизнь, приехав в 35-40 лет в Америку, построив жизнь с нуля. И действительно, хорошие, уважаемые люди. Они стесняются. Я им говорю тот же аргумент. Говорю, например, Вася, говорю: ты же не так все рассказываешь мне. Ну, сядешь и возьмешь, и будешь рассказывать тоже самое в микрофон. Ты же для своих же детей потом это видео... Ссылочку на видео отправишь, они будут смотреть и enjoy'ть его. И помнить дедушку, когда тебя не станет, например. И аргументы у всех похожие. Ну, я не умею говорить на камеру, я не умею. Что там надо уметь, я не понимаю. Сиди и делай ля-ля. Тем более, что я помогу. Я задам наводящие вопросы и всякое такое, а людям будет интересно. Но вообще то, что говорит мистер Крюк, абсолютно правильно. Если у вас есть желание оставить какую-то память о своих родителях или о ком-то еще, а особенно, видите, если когда человек уже принял 93 химиотерапии, то есть человек, известно, понятно, что он уже на выходе. Если вы хотите ставить память, запишите видео. Не думайте ни о чем, просто включите свой iPhone или Android, посадите этого человека перед собой и позадавайте вопросы, тем более вы же знаете, о чем этот человек может разговаривать. И все, потом это видео останется. А не запишите такое видео, потом будете жалеть. Ну, то есть комментарий хороший, мне кажется, и поэтому я решил на него ответить. Какие еще были комментарии вчера? Да, кстати, про голосовалку. Давайте я вам покажу голосовалку. Я вчера запустил голосовалку, которая звучала так. Если в ближайшее время Трамп лично встретится с Путиным, пожмет ли Трамп ему руку? И вот что мы видим. На данный момент проголосовало 184 человека, что немало. Из них «да», пожмет Путину руку Трамп, сказали 84%. «Нет», сказали 3%, и мне все равно сказали 13%. Людей, которые все равно мы сразу отбрасываем, люди нам не интересны, а остается 84% против 3%. То есть почти все уверены в том, что Трамп пожмет руку Путину. Уверен ли я в этом? Тоже уверен. То есть я присоединяюсь к этим 84. Трамп, у него нет каких-то там высоких моральных ценностей. Он не думает, что пожимая руку Путину, он пожимает руку диктатору типа Гитлера. У него есть задача. Задача сделать так, чтобы он выглядел победителем, успешным человеком, человеком слова и еще одну победу себе записать в резюме. Это для него главное. Ему все равно, пусть там кто бы угодно ни был с той стороны, ему надо договориться. Там такой Трамп. Поэтому он пожмет ему руку и так будет смотреть внимательно, как будто просверливает взглядом. Он так уже смотрел на беднягу Байдена, тоже мне даже жалко было Байдена. Он пожмет руку. Я не знаю, есть маленькая вероятность того, что люди из его команды, к которым он не прислушивался особо в прошлую каденцию, скажут не делать этого. И он послушает, что тоже маловероятно. Но я тоже считаю, что он пожмет Путину руку. Вот такие дела. Давайте еще немножко, может быть, ваших комментариев, а потом пойдем по моей повестке. По моей повестке. Что тут? Вот, Dev00 писал. Доброго дня, Яков. Я думаю, через те, що ми в розмовах акцентуємось на помилках та проблемах України, виникає викривлення, ніби Путін та вся Росія дуже миролюбні та благають Україну не воювати з ними. Навіть за мирні перемовини в травні ви самі казали, що це були ультиматуми. Навіть можна знайти цей момент, де ви кажете, що це просто дурня і капітуляція. Я здесь хочу остановиться и согласиться с человеком, что я так считал. Я так считал в начале войны. Но ситуация меняется. И марксизм, как говорят, не догма. И когда начало войны, все воодушевлены тем, что украинцы возвращаются из-за границы и стоят в очереди в военкомат, чтобы их записать добровольцами на фронт, и раздают на улицах оружие. И говорят, кто может держать оружие, кто знает, как с ним обращаться, берите. Вот, приходите и берите. И когда отбили, чудом отбили, эти колонны, которые шли на Киев, то была надежда на то, что Украина может победить на поле боя российскую армию. А победа ну, если действительно говорить о победе, то это, конечно, разгром армии противника. Разгром армии противника или капитуляция армии противника. Это победа. И поэтому я говорил, и вы пытаетесь мне сказать, а вот ты говорил в начале 22-го года такое. Конечно. И дальше у меня мнение не будет меняться. Очень много воды утекло с весны 22-го года. Очень много изменилось и в обществе, и в ситуации на поле боя, и в состоянии армии России. И это все не в пользу Украины. Поэтому, если идет просто такое, грубо говоря, месилово, так можно сказать, просто убивают людей. В данном случае меня волнует больше, конечно, что убивают людей в Украине. То, что в России, это их дело, их никто не приглашал на украинскую землю воевать. Это меня не очень парит. Но неужели нельзя остановиться в какой-то момент и сказать, что такое делать, что же мы делаем? Мы же уничтожаем свой генофонд. И опять есть один очень нехороший анекдот, который за эти 3 года я один раз рассказал, сейчас его еще раз расскажу. Просто уже по этому комментарию. Про ковбоев анекдот. Едут 2 ковбоя на конях, одеты как ковбои по прериям. И Джо, допустим, говорит, Майк, говорит, спорим на $10, что ты не съешь эту кучу говна. Ты говоришь, да съем лошадиного говна. Стас, они остановились, он взял и съел кучу говна. Этот ему отдал $10. Едут дальше по прериям. Теперь уже Майк говорит, Джон, спорим, что ты не съешь эту кучу говна. А Джон говорит, спорим, что съем. Ну давай, на $10. Теперь Джон съел кучу говна, этот ему отдал $10. Едут они дальше. И тут один другому говорит, Майк, тебе не кажется, что мы говна напрасно наелись, на шару наелись? Вот эта ситуация, когда продолжается убийство людей, а мне в комментариях говорят, а ты же такое говорил? Я говорил. Но ситуация изменилась, и просто идет убийство украинцев на их же земле. Надо это остановить. Я не знаю, совету давать не могу. Мнение свое сказать могу. Я считаю, что надо. Что считает украинский народ? Знает украинский народ, конечно же. Ну, продолжим этот комментарий. Як казала моя єврейська бабуся, далеко всі люди непогані. Хороша фраза, я не знав такої. Мені інколи здається, немов ви увірували, що злий кривавий хохол Зеленський, тільки й мрієш, як щодня продовжувати війну, поки добрий і миролюбний Путін шукає миру. Зеленський не ідеальний лідер. Він помилявся у найрізноманітніших рішеннях. Да, він не ідеальний. Без сумніву хоче влади та народної любові. Та я не думаю, що він хоче продовження війни. Подивіться, як він за 3 роки війни постарів на 6 років. Тобто год за 2. Я переконаний, що якби Трамп пообіцяв йому НАТО, то він вже був би в літаку до Вашингтона підписувати мир. Знаю, НАТО майже неможливо, але ж я про те, що він з радістю погодився на такий мир, а не вимагав доларів. Да, но якщо б його пригласили в НАТО, він одразу согласився б на мир і не просив би доларів. А он просит долларов. Почему? Чтобы война продолжалась. Война продолжается, будет что? Будет еще десятки тысяч смертей украинского народа. Вы так не смотрите на это? Я смотрю на это так. Если будут продолжаться идти помощь. Скорее даже не доллары. Помощь, я неоднократно повторял, что помощь важна, и она не должна останавливаться, военная помощь Украине. Потому что на передке находятся люди, которые заслуживают этой помощи, ну, 200%. А остальное нет. Украина, которая, гражданская Украина, которая не перестроена на все для фронта, все для победы, денег получать не должна из Запада. Зарабатывайте сами. Я уже не говорю про Верховную Раду Украины. Поэтому вымогал він доллары, чи не вымогал? Вымогал він доллары. 65 миллиардов примерно дала за 3 года в виде помощи, различного вида помощи Америка, Соединенные Штаты Америки, Украине. 65 миллиардов. Примерно половина из них Это военная помощь в виде оружия. И половина из них – это деньги. Вот. Зачем он просит денег? Затем, что намного проще, чтобы дядя какой-то чужой давал деньги, чем умудриться объединить общество и сделать так, чтобы весь украинский народ работал на фронт и помогал действительным героям Украины, которые сидят сейчас в окопах. Или готовят дроны к запуску, или сидят у артиллерийских расчетов и так далее. Что тут еще было? Вот сьогодні вже сам Трамп казав, що Зеленський хоче діл, а за Путіна він не знає, не впевнений. І навіть оце чергове благання миру в соцмережах адресоване саме Путіну. Але ж ні, війна триває саме через кривавих хохлів нацистів. Ні, війна не продовжується із-за кривавих хохлів нацистів. Во-первых, я цього ніколи не говорив і не скажу. Це перше. Но давайте вже продовжимо цю тему. Тому що тема серйозна. Я вам покажу, что написал Трамп в своей сети, соцсети. И давайте разбирать, что это значит. Где же это оно есть? Ага, вот. Итак, вы же знаете, что у Трампа есть своя соцсеть. Так же, как у Илона Маска есть своя соцсеть, которая называется X, то, что раньше называлось Twitter. А у Трампа есть своя соцсеть, которая называется Truth Social. Общественная правда, типа что-то такое. Вообще это модно. У вас уже есть своя социальная сеть? Или вы так и сидите, читая что-нибудь чужое, читая утренние коммунистические газеты? И вот свою сеть, которую он создал для того, чтобы там не было никакой цензуры, чтобы он мог писать все, что угодно. Когда его поперли с Твиттера, кстати, Трамп. Он запостил такую вещь. Я вам прямо сейчас весь текст покажу, чтобы было из оригинала. Из оригинала. Вот это он написал. Когда это он написал? Когда он написал? Где тут дата? Это 22 числа, то есть вчера. Вчера утром. Читаем. Я буду читать вам по-русски. Я не хочу обижать Россию или причинить вред России. Я люблю русских людей. И всегда у меня были очень хорошие отношения с президентом Путиным. И это невзирая на то, что радикальные левые придумали эту фальшивку, которая называется «Раша, Раша, Раша». Ну, вы помните, что левые, хотя радикальные левые, о которых он говорит, хотели при первой его предвыборной кампании говорить, что он использует русских для того, чтобы они помогли ему выбраться в президент. Это было тогда. И дальше он пишет. Мы не должны никогда забывать, вот здесь, видите, we must never forget, что Россия нам помогла выиграть Вторую мировую войну. Это красиво. Во-первых, это красиво. Мы знаем, что Советский Союз выиграл Вторую мировую войну. Ну, вернее, не так. Советский Союз был главной силой, которая победила фашизм. И, естественно, западные союзники тоже были важной силой, которая помогла в победе. Он все перекрутил и говорит все наоборот. То есть это выиграли Вторую мировую войну мы, американцы, а Россия нам помогла выиграть Вторую мировую войну. Как вам это нравится? Ну, это Трамп. Трамп очень часто говорит то, что хочет говорить, и факт-чекеры не помогают. Да, так он говорит, что мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней в процессе. Цифра 60 миллионов, я слышал цифру 20 миллионов, политические различные оппозиционеры говорят, что Сталин убил намного больше. То есть 20 миллионов – это вместе. Это Гитлер убил и Сталин убил. Такие цифры я слышал. Я слышал, то есть когда мы были детьми, нам рассказывали цифру 5 миллионов. Нам говорили, что 5 миллионов – это столько, сколько погибло советских людей во время Второй мировой войны. Но тоже это не 5 миллионов, конечно, уже согласны, по-моему, все историки и эксперты. Но 60 миллионов я не слышал. Ну, может быть, и есть какая-то доля правды в 60 миллионах. Но не знаю, не будем говорить. Ну, так он сказал, Трамп, я вам показываю оригинал. All of that being said, учитывая все вот это сказано, говорит Трамп, я сделаю России, у которой экономика проваливается, и не только России, но и президенту Путину, a very big favor. Очень большое одолжение, говорит Трамп. Это уже начало, которое, мне кажется, ведет не туда. И он говорит, в чем заключается одолжение. Он говорит, settle now and stop this ridiculous war. Договоритесь сейчас и остановите эту ужасную войну, странную войну. Это только будет хуже. It's only going to get worse. Если мы не сделаем deal, это ключевая здесь вещь, и скоро у меня не будет не оставаться никакого выбора, кроме как поднять уровень налогов, тарифов и санкций на все, которое продает, чтобы не продавалось России, Соединенным Штатам Америки и другим странам, которые будут участвовать в этих санкциях. Давайте закончим эту войну, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом, это известная мантра. Давайте закончим с этой войной. Let's get it over with. Мы можем это сделать easy way or the hard way. Видите, можно это сделать легким путем или тяжелым путем. Это чистый ультимат. And the easy way is always better. И по-простому, по легкому пути всегда лучше. It's time to make a deal, пишет Трамп. No more lives should be lost. То есть время договориться, to make a deal, что жизни не будут потеряны больше. Ну, это звучит как ультиматум. Это говорит о том, что Трамп не очень хорошо знает российский народ и как долго российский народ может терпеть. Начнем с того, что он говорит, я наложу на вас такие санкции, что мало не покажется. На все. На сегодня Россия продает товаров и, может быть, сырья тоже, Соединенным Штатам Америки на сумму около 3 миллиардов долларов за год. До вторжения в Украину Россия продавала в Штаты в 10 раз больше, на 30 миллиардов долларов. Ни то, ни другое, не большие цифры, но 30, по крайней мере, что-то. А 3 миллиарда, которые сейчас, если Россия не сможет продавать в Штаты из-за санкций, ну, Путин или Песков улыбнется в свои усы и скажет, ну, big fucking deal. Я помню 70-е годы. И наше поколение помнит очень хорошо 70-е годы. Магазины в 70-х годах, продовольственные магазины, не было ничего. Вы могли зайти в магазин и, например, абсолютно пустые полки, вернее, полки пустые, надо было чем-то заполнить. И продавцы магазинов в России, я как раз тогда учился в Новочеркасском политехе, выставляли такими горками, пирамидками. Они брали консервы, там была какая-то одна консерва. Я не помню, или это была морская капуста, или еще было что-то, какие-то водоросли. У кого где? Ну, в разных городах России было по-разному. И вот эти вот консервные банки, из них формировали горочки такие всякие. В общем, заходишь в магазин, красота. Дизайн обалдемонный, а есть нечего. Тогда ходил анекдот популярный, как один приходит и говорит, скажите, пожалуйста, у вас нет мяса? А пустые полки. А продавец говорит, у нас нет рыбы, а мяса нет в магазине напротив. Это чистая правда. И люди терпели. Люди терпели. То есть русский народ может терпеть очень долго. Ну, не будет покупать что-то там у России Трамп. Big deal. Единственная разница между народом 70-х и народом сейчас в том, что мы жили практически за закрытым железным занавесом. Были единицы людей, небольшое количество людей, которые выезжали в командировки за границу, привозили дубленки, электронную аппаратуру. Кто мог, трусы неделька, и русский народ был счастлив. Теперь ситуация другая, потому что многие люди, многие россияне побывали за границей и видели, как можно жить. Я не знаю, прокатит ли теперь, если опять будут пустые полки в гастрономах, в магазинах, и опять будут выставлять морскую капусту в баночках на всю стену. Не знаю, прокатит ли это, но попытка испугать Путина, вот этот твит, он выглядит как попытка испугать Путина, или, может быть, ультиматум даже. Это говорит мне о чем? Можно, конечно, сказать сразу, что вот дурак, хочет начинать договариваться с Путиным и начинает вот с такого ультиматума. Так никуда дело не пойдет. Но мне кажется, что это уже реакция, вот этот твит, это реакция на какие-то контакты, которые вот-вот уже были с Путиным. Мы не знаем, был ли телефонный разговор или не было между Трампом и Путиным. Но контакты наверняка были, и какие-то люди из трамповской команды наверняка связывались с Путиным. И, вероятно, они получили от Путина какой-то ответ на их предложение, который им не понравился. И вот этот твит – это уже продолжение неудачного или неудавшегося разговора с Путиным, который уже был, о котором мы не знаем. Но в любом случае он звучит как ультиматум, и, конечно, это не хороший знак. С другой стороны, реакция уже была России на вот это сообщение, и эта реакция заключалась в том, кто-то, я не помню, кто сказал, из руководства, из Кремля, что вот он говорит, что он просит make a deal, давайте сначала поймем, в чем заключается этот deal, эта сделка, а потом мы будем реагировать на это. И, мол, то, что где-то пишут в социальных сетях, нас это особо не парит, ответили русские, что правильно. Пусть официально что-то начнется, переговоры, и пусть они должны послушать, услышать, какой дил предлагает Путин. И тогда будет какой-то разговор дальше или не будет разговора дальше. А пока вот эти угрозы, это оно не работает. С Россией это не пройдет. Причем Россия не единственный такой народ. Украина тоже. Украина тоже может подтягивать пояса очень долго и питаться практически ничем. Вот такая история. Я не знаю, как к вам, а мне не нравится то, что происходит с этими твитами и с реакцией Трампа. Такое впечатление, что он не готов, или он не знает, или специалисты ему не подсказали, как надо говорить с русскими. Не знаю. Он все говорит, он надеется на свою харизму, на свои хорошие отношения с Путиным. Он всегда уважительно говорил о Путине. И Путин тоже его уважает, и тот такие альфа-самцы. Но на этом далеко не уедешь, мне кажется. Давайте посмотрим ваши комментарии людей, которые пришли на стрим и enjoyят меня вживую. F123, добрый день. Лео пишет, Бокер Тов из дождливого Тель-Авива. Как ваш вакейшн проходит? Вакейшн проходит нормально, вашими молитвами. Надо заметить, что больше половины людей в нашем курорте, в резорте лыжном этом, так мне бы и не сказали, как лучше перевести слово «резорт». Больше половины людей – бразильцы. Выходцы из Бразилии, которые говорят на чисто португальском языке. Which is okay, то есть некоторые из них говорят по-английски, а некоторые переводят. Мы ездим небольшой группой, там 9-10 человек с инструктором. И в них, в этой группе, большинство бразильцев, которые говорят по-португальски, и кто-то, допустим, там же, допустим, жена и муж, и жена переводит мужу с английского на португальский. Инструктор, который француз, говорит на английском с акцентом, естественно, но его понятно. И он рассказывает, вот при повороте налево надо переносить вес тела на правую ногу, но всегда на нижнюю ногу. Потом делаешь разворот, такая позиция, то, другое, третье, они переводят это. Вот мы, допустим, где-то остановились посреди горы, а инструктор нам что-то говорит на английском. Те переводят друг другу. Но меня На самом деле удивили не взрослые бразильцы, которые очень приятные люди, мне нравятся они. Такие, мне кажется, такие доброжелательные. А меня удивили дети, бразильские дети. Раньше, ну, это такое поверье ходит, и, может быть, вот Лио из Израиля, который, может быть, он тоже это подтвердит, есть такое поверье, что израильские дети сидят на голове у родителей. Что израильским детям можно все, так говорят. Что их никогда ни за что не наказывают. И у них такой вот способ воспитания. Я не знаю, пусть израильтяне подтвердят или опровергнут это. Но то, что я вижу здесь, мне кажется, бразильские дети переплюнули бразильских, вернее, израильских детей по вседозволенности. Это сейчас начнется такое 30 секунд старческого брюзжания. Уже начинаю. Приготовились? Они так кричат. Ну, допустим, едет в лифте, допустим, стою я, и стоит мама с папой, и двое детей, девочки. Они так кричат, а это они играют, они не дерутся, ничего. Они очень возбужденные, радостные, они просто орут невозможно. В маленьком лифте. Есть вообще какое-то понятие о том, как, что детей надо как-то воспитывать, именно говорить, не делать это? Нет. Родители между собой. Другой день подхожу к лифту. Возле лифта находится примерно четверо детей. Две из них девочки лет 12-13, то есть уже не дети. У них такая игра, они просто легли на пол перед входом, перед дверью в лифт. И чтобы зайти в лифт, надо как-то их переступить. Они лежат, им это нравится. То есть воспитанность бразильских детей, я, конечно, не знаю, может быть, Пеле был более воспитанным человеком, но как-то подводит. Но опять же, это я говорю с доброй усмешкой, как вы видите, ха-ха-ха. И у меня очень теплое чувство ко всем бразильцам. Так, идем дальше. Ваши комментарии. Трамп, выдав повное невигластво подруги Святой Винни. Похоже, что навигластво означает знание, но я не знал этого слова. Таня, здравствуйте. Как вы там в Канкуне мучаетесь? Иван пишет. Аж самому стало это неудобно за президента США. 60 миллионов погибших россиян. Разве так сложно погуглить об СССР? Не так просто, Иван, как вы думаете. Речь не идет о погибших россиянах на поле боя во время схватки с фашистскими войсками. Речь идет о том, сколько людей погибло во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, включая тех, которые сгноил Сталин в лагерях, включая тех, которые заболели настолько в этих лагерях, что они умерли вскоре после этого, включая людей, которые погибли из-за голодомора в той же самой Украине. А это разве не жертвы? Ну и так далее. Но, конечно, 60 миллионов гуглить просто нельзя, потому что Google выдаст много разных цифр, а какая из них точно, пока мы не знаем. XYD пишет, привет, лыжный отдых был хороший, уже вернулись домой? Нет, еще в горах. Если еще в горах, то я лайк не поставлю, потому что желаю, чтобы вы за меня инжойли снег, а не наш зануд в своем уютном стриме. Я готов инжойить и вас, вы никакие не зануды, у нас существует перерыв в катании. Катание обычно бывает утром и после обеда. Перерыв достаточно длинный. Вот я сейчас записываю стрим. И минут через 10 я с вами распрощаюсь. Потому что мне надо идти вниз и одеваться. Мне надо одеваться и идти вниз для послеобеденного катания. Сегодня, кстати, туман. Не знаю, как оно будет, не знаю. Ну, я думаю, инструктор знает местные трассы, горы. И он нас выведет туда, где тумана нет или мало. Кстати, о лыжах. Раз уж мы говорим о лыжах, произошло несчастье на турецком курорте лыжном. Не просто несчастье, а пожар. Ski Resort Hotel в Northwestern Turkey. На северо-западной Турции произошел пожар на таком курорте, который, в каком городе он называется? Да, в северо-западном произошел пожар. 79 человек погибло. Это город называется Карталкая. В такой-то провинции, и Среди людей, которые погибли, были, в частности, 14, одна большая семья, 14 человек было. Этой семьи вся семья погибла. Пожарные приехали только через час. Этот курорт был, находился как-то, он был построен, как-то в скале он был сделан. Но тем не менее, в Турции пожарные приехали через час. Поэтому так много жертв. Это ужас и, конечно, большое горе у людей. Ну, так как всегда бывает в дешевых странах, с дешевыми курортами и так далее. Никто не хочет в это верить и думать, что это может произойти со мной. Ну, где-то был пожар, да, был пожар. Зато было дешево приехать на турецкий курорт. Окей, давайте посмотрим еще на ваши комментарии. Лео пишет, Трамп пожимал руку Ину. Почему бы Путину не пожать? Действительно, почему нет? Трамп пожмет руку кому угодно. Иван пишет, складывается мнение, что либо Трамп тупой, либо прикидывается как актер. Посмотрим. Понимаете, Иван, вот попробуйте вы, который не тупой, я надеюсь, а умный, попробуйте вы добиться того, чего добился тупой Трамп. Понимаете, если вы насмотрелись Задорнова, который из России, неужели у вас до сих пор такое влияние на вас оказывает Михаил Задорнов, который говорил, что американцы тупые? Ну вот почему-то умные украинцы просят денег у тупых американцев. Не надо обижать американцев. Как и, впрочем, любой другой народ в целом. Таня пишет, у Трампа моральные ценности, но здесь работает долг. Нужно остановить войну, и он в таких случаях плюет на сентименты. Надо сделать дело. Ценностей моральных у него нет. Точка. Не обманывайте себя, Таня. Вы знаете, как я вас уважаю. Лео пишет, самое грустное даже не то, что не успел записать интервью с человеком. Даже не то, что не успел записать интервью с человеком, а то, что пожилые родственники потом могут сжечь все его фото, потому что так люди говорят. Ты даже не вспомнишь, как он выглядит. Ну, это, конечно, какие-то забобоны. Я такого не слышал, чтобы кто-то хотел сжечь фотографии умерших родственников. По крайней мере, в нашем маленьком, но гордом народе таких традиций нет. XYD пишет, еще что понравилось, что вы пробуете сложные трассы. Я учился кататься 30 лет назад. Места, где не было снеговых пушек, аэротраков и подготовленных трасс. Как научился, целина бугры, легкий фрирайд. Ну, хвастаться не надо. Прямо уже у вас бугры, то, что называется могулс, легкий фрирайд. Надо как-то быть поскромнее. Иван пишет, у Трампа есть манера пожать руку так, чтобы одним этим жестом обозначить свою доминирующую позицию, если вы видели. Да, я видел. Я с вами согласен, Иван. Значит, это люди, которые читают книги по body language, по языку жестов, значит, пожимается рука, а потом вот так раз поворачивается, чтобы его рука была над рукой того, кому он пожимает. Это чистый жест, который говорит, что я доминирую. Да. Интересно будет посмотреть, как это с Путиным в очередной раз произойдет. Ну, мы посмотрим, естественно. Во-первых, он смотрит на него вот так, Трамп, на Путина свысока. А посмотрим, как он будет пожимать руку. Будет в таком положении будет пожимать или в таком положении будет пожимать. Я почти уверен, что в таком будет рука Трампа. Мирослав пишет, добрый день, спасибо большое за ваше новое видео с Яном. Очень душевное и приятное видео. Надеюсь, скоро будет новое видео с Борей. Да, надо с Борей поговорить, давно не болтали. Бегемот пишет, назели вина за бусификацию теж. Да, вина. Так, Валерій пише, Якове, хоч ви і не в студії, але картинка чудова, лампа, освітлення чудове. Ні, не дуже. Мені треба більше світу на лицо. Ззаді повинен бути світ, це понятно. І тому я включив цей торшер в гостиниці. Тут у мене балкон, я там штори закрив. Но не хватает света немножко на лицо. Ну, я думаю, вы представляете мой ясные образы так, без света дополнительного. Іван пише, бегемот, тебе ще не бусифіцировали, то чому ти не ненавидиш Зеленського? Понимаете, люди, вот, во-первых, бегемот – это женщина. И я бы очень хотел бегемот по имени Оксана. Как будет бегемот женского рода, вы не знаете? Поменяйте себе ник на бегемотка, может. Бегемотка или бегемотиня? Кто знает, как будет бегемот женского рода? А то, видите, Иван вас называет, Иван думает, что вас тоже могут бусифицировать. Бегемоты не могут. И чему ты ненавидишь Зеленского? Люди, умоляю вас, человек, который критикует кого-то за что-то, это не значит, что он его ненавидит. Но нельзя жить в мире, в котором либо человек хороший, либо человек плохой. Если человек с вашей точки зрения хороший, это значит, что никто плохого слова не может сказать про него. Так? Дорогой Иван, не делайте это. И не обижайте бегемота. Night Time пишет. Русский народ может терпеть многое, а вот немецкий – нет. Нам нужна газ и нефть из России. Я так понял, что Night Time принадлежит немецкому народу. Да, вам нужен горячий душ. Да, я понимаю. Сосиски эти белые и пиво. Пиво. Порядний гіст пише, Яков, як гадаєте, чи можливо теоретично, що якщо ПУ не піде на умови Трампа, він сильно збільшить поставки зброї і піде шляхом ескалації, чи просто спустить все на тормозах, бо ПУ буде лякати бомбою. Понимаете, вот это то, что Путин пугает бомбой, оно имеет эффект. Оно имеет эффект. И с нашей точки зрения, с далекой стороны Америки, или с далекой вашей, или с близкой стороны Германии. Некоторые говорят следующее, что из-за Украины весь западный мир может быть втянут в ядерную войну с Путиным. Просто так говорить, что это глупости, что это невозможно, нереально. Может, это и глупости, может, это нереально, но nobody wants to take chances. Никто не хочет пытаться. То есть, если украинский народ готов просто дальше продолжать получать оружие и воевать, до какого момента я не знаю. Россия перестроила, говорят, Россия перестроила всю промышленность на военную. И как Украина, даже с помощью Запада, хочет победить Россию на поле боя, я не понимаю. Я не понимаю. Поэтому они будут искать какое-то практичное решение. Посмотрим. Иван пишет, Трамп мог бы сказать, я вооружу Украину до зубов, и томагавкам в первую очередь это бы, возможно, повлияло. Нет, это бы не повлияло. Ищите сначала внутренние проблемы. Сначала организуйте мобилизацию. Организуйте ротейшн, организуйте демобилизацию. Сделайте так, чтобы люди, по крайней мере, не бежали от армии, чтобы не надо было их отлавливать, как гицели были такие, знаете, у меня в молодости. Гицели отлавливали бездомных собак. Хватали их сетками, грузили на машину и там где-то убивали. Это делает Украина. А вы говорите, это все не проблема. И вы еще наезжаете на бегемота. А проблема в том, что нам дали оружие. А кто его возьмет в руки? Есть кому держать оружие? Или вот эти люди, которых бы сертифицировали, будут держать оружие. Так, Бегемот пишет, вина за неправильно проведену мобілізацію на президентові теж. За брехню, що мобілізації нема, і за це одне я його намила. Я голосувала за нього, мені 60 років, і я вмію думати, Іване. Владимир пишет, Буенас Тардес. Это на какому? На испанском или на португальском? Good day, пишет Елена. Юджин пишет, согласен, Трамп ведет себя неправильно. Попытки задобрить Путина. Россия участвовала во Второй мировой войне. В России воспринимается как проявление слабости. Леся пишет, Ивана, Бегемот, це Оксана. Я уже это все говорил. Так. Что еще? РКДК пишет, Яков, как вы прокомментируете жест Илона Маска, вскинувшего руку в известном историческом жесте? Хочу вам сказать, что вам пудрят мозги, дорогие товарищи. То есть ваше внимание перенаправляет на то, на что внимание обращать не надо. То, что он вот так вытянул руку, так руку вытягивали и Обама, и Хиллари Клинтон, и еще кто-то. Это не значит, что Гитлер запатентовал вот это движение, и каждый, кто такое движение делает, это фашист, нацист, любитель Гитлера. Но вместо того, чтобы вам говорить о реальных проблемах в вашей стране, вам говорят, посмотрите на фашиста. Не обращайте на это внимания, не ведитесь на это. Тем более, он еще вот так сделал, Трамп. Не Трамп, а Маск вот так. Он откинулся налево и руку так. А Гитлер откидывался налево. Если не откидывался, то это не гитлеровский жест. А если откидывался, то, наверное, да. Вот если бы он так стоял, до этого еще у вас дурость не дошла в прессе. Я не о вас говорю, я говорю о прессе. Иван пишет, Яков, в ЗСУ больше миллиона армия, а по русификации это единственный случай. Больше миллиона, из которых 200 тысяч в окопах, а что делают остальные 800? Вы знаете или нет? Так, хорошо, давайте еще пару вещей, потому что мне надо идти кататься на лыжах, между прочим. А я тут с вами, ля-ля. Хочу пару слов буквально про Маска сказать. Где-то у меня тут было. Ну, начну говорить, а потом что-нибудь найду. Значит, как я вам уже вчера говорил, этот Вивек Рамасвами, который вместе с Илоном Маском должен был бы руководить и вот этим, как он называется, Department of Government Efficiency, то есть DOGE, отдел управления эффективностью государства, правительства, вернее. Так вот, они должны были быть там вдвоем, и начинали вдвоем, и вот уже Трамп пришел к власти, и казалось бы, ну вот уже начинайте, ребята, Илон Маск и Вивек Рамасвами. Вивек Рамасвами соскочил. И я вам предположил вчера, что он соскочил, потому что он видит, что нужно работать, а не просто ля-ля языком делать. Я был прав, как оказалось, но я уже теперь, после вчерашнего, прочел такие всяческие статьи, где пишут, в частности, что он, что Маск вытолкал этого Рамасвами после того, как тот сказал где-то там, где-то на выступлении или в своей соцсети, сказал, что американская рабочая культура приветствует средность или серость, а не превосходство в чем-то. Это он сказал. Это были какие-то дебаты по поводу, связанные с тем, нужно ли давать H-1B визы, рабочие визы для, ну, как наши, в частности, приезжают в основном программисты. И он был на самом деле за. И Маск был тоже за. Они поддерживали эту программу H-1B визы. Но этот Вивек немножко, как говорится, зарапортовался. И стал говорить, что в Америке такое дело, что серость превалирует, а вместо этого, а, мол, типа, когда мы, индусы, приедем, ну, он так не сказал, я просто транслирую, вот тогда в наших семьях, где культивируется учеба, тогда мы приедем и будем здесь работать, потому что американцы такого делать не могут. Но этот твит нехороший твит. Это он ляпнул то, что он не должен был ляпать. И кроме того, уже говорят, что Маск говорит, что Вивек, начиная с декабря, когда они начали всю эту тему с Dodge, с департментом, он особо не появлялся там, где они все собирались, и мало вносил, мало contribute в это дело, и помощи от него было мало. И, короче говоря, он соскочил, но его выперли, Маск его выпер, и он теперь будет пытаться баллотироваться на губернатора штата Огайо. Там его место, вот там он, как он, you don't belong here, you belong there. Ну, в общем, он там будет смотреться нормально. Человек, который может ляпать языком, заниматься политикой, любить политику, это его. Хороший ли он политик или нет, я не знаю. Наверное, плохой. А может и неплохой. Вот, кстати, вот мне попалась эта фоточка. Посмотрите на вот этого, как у вас пишут, зигующего Маска. Гитлер стоял в такой позе? Напишите. Я не помню нигде, чтобы Гитлер под таким углом правое плечо поднял, левое плечо опустил. Это не гитлеровский жест. Это не гитлеровский жест. Это наверх, к вершинам Марса. Ну или что-нибудь такое. Я думаю так. А вы как думаете? Так, есть ли еще что-нибудь в ваших комментариях? Не вижу. Сейчас одну. Давайте уже не комментарий, а буквально еще, может, какую-то мелочь. А, ну вот такую мелочь скажу вам, и на этом будет конец. Итак, администрация Трампа сказала, чтобы все работники, чиновники, государственные служащие, которые были наняты под шумиху, под эту компанию DEI, Diversity, Equity and Inclusion, чистый булшит, то есть принимают людей на работу, потому что не хватает немножко черных или лесбиянок, и что их надо вовлекать. И это главное, а не то, что лесбиянка, может быть, не умеет программировать. Надо ее брать на работу программистом в команду, которая работает над проектом на языке Java. Пока еще такие люди нужны. Почему? Потому что она лесбиянка. Но она не знает синтаксиса базы, ничего. Зато она лесбиянка. В идеале черная лесбиянка. Короче говоря, он сказал, чтобы... Да, и под эту тему были наняты, были созданы должности, и было нанято много людей, которые отвечали за это. Помните, как у нас были отделы? Отделы организации труда в Советском Союзе такое было, в организациях. Булшитный отдел совершенно так же и эти. Так вот, Трамп, администрация трамповская приказала, чтобы все эти люди, которых наняли на эти должности DEI, чтобы их отправить пока что на оплаченный отпуск, но впоследствии всех надо убирать, увольнять, чтобы этой заразы не было. Но такую вещь Трамп может сделать только внутри государственных структур. Он не может приказать частным структурам, чтобы это делать. Но под эту дудку уже стали правые активисты, они стали уже давить не только на то, чтобы этого убрать из правительственных организаций, а на частные. Вот, в частности, JP Morgan Chase, это огромнейший банк, и Goldman Sachs, это огромнейшая брокерская компания, на них уже начали давить всякие активисты, которые против DEI, anti-woke, как у нас еще говорят, чтобы они тоже убирали у себя. Но это все-таки частная команда. А те говорят, та же Goldman Sachs, говорят, что мы глубоко убеждены, что организация выигрывает от разнообразия точек зрения. Разнообразие точек зрения и половые предпочтения – это несколько разные вещи, мне кажется. Но я, в общем, даже вовсе не против того, что... Вовсе не против того, что... как называется... чтобы оттуда убрали их тоже, из частных компаний. Ну вот, такие дела, такие дела. Я думаю, на сегодня достаточно, мы с вами неплохо посидели. Пора и честь знать. Оставите 100 лайков, завтра снова украду часик из своего обеда и поболтаем снова. Я вам желаю всего самого наилучшего. У меня очень хорошая аудитория, вы, конкретно вы. Невзирая на то, что вам иногда бывает тяжело палец поднять и лайк нажать, я это понимаю, я сам не идеален в этом плане. И захотите, поставите, не захотите, не поставите. Будьте здоровы. Пока.